Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. Ну вот, в Казахстане внеочередные выборы президента пройдут 9 июня. В Беларуси выборы главы государства в этом году, дата не назначена. А в Украине 21 апреля второй тур выборов, соперничают Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Вот попробуем сравнить процессы транзита в постсоветских странах. У нас в студии политик Константин Боровой. Добрый вечер, Константина. Да, на связи с нами будут из Алматы политолог Дасым Сатпаев, из Минска политико-экономист Ярослав Романчук, из Киева обозреватель Украинской службы радио «Свобода» Виталий Портников, надеюсь, мы тоже дозвонимся, и в Москве с нами на связи политолог Андрей Акара. Ну вот, давайте начнем, наверное, с Казахстана, поскольку новости оттуда приходили последние дни. Временный президент Казахстана Касым Жомарт Токаев объявил о проведении внеочередных выборов главы государства 9 июня. Будет съезд правящей партии, которую возглавляет прежний президент Нурсултан Назарбаев. Константин Анатольевич, вот как бы вы оценили этот процесс транзита в Казахстане, который начался в последнее время?
Ну, спокойный очень процесс, насколько я понимаю, это то, в чем заинтересованы все. В этом заинтересован президент бывший, в этом заинтересован будущий президент и временный президент. В этом заинтересован в том, чтобы это спокойно происходило. Заинтересован Китай, в этом в какой-то степени заинтересована Россия. Если не учитывать мнение народа, который, ну, по-моему, никто и не собирается учитывать, вот, то все счастливы, все рады, все происходит очень спокойно, методично, планомерно. И ясно совершенно, что в таких случаях вдруг возникает неожиданно. И это довольно часто происходит. Маленькая запинка, ну, ерунда какая-то. Комарик пискнул, и все пошло иначе. И здесь тоже может произойти что-то подобное. Не все учтенные интересанты в этом процессе забыли про народ спросить, а народ не очень доволен этим, ну, я бы сказал, не идеальным процессом.
Скажите, а вот на ваш взгляд, в Казахстане авторитаризм, он эффективный, скажем, если сравнить с Россией, он более эффективный, чем в путинской России, ну, например, с точки зрения распоряжения экономическими процессами.
Понимаете, Россия дает такой негативный пример, что любое отклонение от стратегии России будет уже выглядеть как позитивный процесс.
То есть на фоне Путина может смотреться хорошо?
На фоне Путина любой там... Китай смотрится хорошо на фоне Путина. Абсолютно там коммунистическая держава, авторитарная, с тюрьмами, с ГУЛАГом по существу, вот, с правящей коммунистической партией. Но с рыночной экономикой, которая существует как-то параллельно, существует. Китай выглядит хорошо. Я думаю, что через некоторое время какие-то положительные примеры можно будет ожидать от транзита там на Кубе, например. Они уже принимают какие-то новые законы, новые правила, новые регулирования. Вот. Так что в некотором смысле Путин становится такой точкой отсчета, негатива, правее которой все хорошо.
Ну, кроме КНДР. Хорошо, давайте...
Боюсь, что и КНДР со временем, но там идут переговоры, понимаете, идут переговоры, они на что-то идут, они готовы на рис. То есть там есть здравый смысл, то есть есть эквивалент, так сказать, вот мешок риса и ядерные испытания. Или там не мешок, конечно, а большое количество риса и ракетные технологии. Этого нет в случае с Россией. Нету какой-то, ну, рациональной составляющей. Все настолько абсурдно, что, ну, кажется даже странным.
Хорошо, давайте мы с Алматой сейчас свяжемся. Достым Сатпаев у нас на связи. Хотел бы вас спросить, тоже добрый вечер. Вот как вы видите этот процесс транзита власти? Многие удивились, думали, что будет Дариға Назарбаева преемницей, а вот все-таки другой человек. Как обосновывает у вас этот выбор?
Ну, я, может быть, скажу немного странную вещь. На самом деле в Казахстане еще классического транзита власти не началось. То есть, с моей точки зрения, транзит власти начнется, когда первого президента на политической сцене не будет уже. Я имею в виду физическом даже власти. Пока он является сейчас системным игроком, в принципе, вся власть сосредоточена в его руках. И он, как и остальная часть казахстанской элиты, заинтересована в сохранении статус-кво и во внутренней политике, и во внешней. То есть ожидать каких-то реформ, изменений политических при нынешней ситуации было бы наивно. Я думаю, что транзит власти как раз таки начнется, когда первый президент Нурсултан Назарбаев уже не будет этим главным куратором элиты, когда его уже не будет как активного игрока. И кто бы ни пришел после него, в любом случае вам придется эту систему подстраивать под себя, вносить определенные изменения, потому что все эти 30 лет в Казахстане создавалась назарбаевская политическая система, а ей невозможно управлять как Назарбаев. Второго Назарбаева не будет в Казахстане. И вы будете наблюдать, в принципе, ту же самую ситуацию, что мы сейчас видим в соседнем Узбекистане, где Шавкат Мирзиёев также под лозунгами преемственности власти в любом случае систему перестраивает. Он перестраивает экономическую систему, внешнеполитическую модель Узбекистана. И более того, сейчас мы видим, что он мощную чистку проводит три элиты и очень сильно ослабил членов президентской семьи, вот семьи Ислама Каримова. Поэтому я думаю, что как раз-таки вопрос о преемнике в Казахстане, конечно, обсуждается очень давно, с 2010 года. Может быть, мы единственные из стран Центральной Азии, где эта тема обсуждалась довольно активно, где-то даже открыто. Вот. И многие эксперты, в принципе, пришли к выводу о том, что проблема не в преемнике, а проблема в том, что кто бы ни занял место Назарбаева, ему перейдет преемственность проблем. То есть тех самых проблем, которые первый президент так и не смог решить. А их очень много. Они даже при его власти уже стали вырываться в виде всяких социальных взрывов. И вот это серьезный вызов для будущего Казахстана. То есть не то, что будет решать элита. В принципе, они уже свой сценарий уже прописали. Они считают, что контролируют ситуацию и общество. Я думаю, что ситуация действительно может выйти из-под контроля, как маленький камешек может вызвать большой камнепад. И в принципе, в Казахстане, я думаю, после ухода первого президента с политической сцены, количество форс-мажорных ситуаций черных людей автоматически увеличится.
Скажите, а на сегодняшний момент какой фон все-таки для тех политических изменений, которые начали происходить? Это какой-то все-таки есть экономический рост или стагнация, как в России?
Нет, в Казахстане на самом деле, понимаете, экономический рост у нас подают по сравнению с какими-то другими экономиками, не самыми лучшими. Да, официально Казахстан заявил о том, что хочет войти там, в 2050 году в список 30 развитых стран мира. Но буквально недавно, например, Европейский банк реконструкции и развития представил довольно интересный доклад, страновый такой анализ, да, где предупредил Казахстан, что наша республика может оказаться вот в ловушке среднего роста. То есть не вырваться из страны с определенным средним уровнем развития, а для этого, как я насколько могу понять, по классификации Всемирного банка, экономика должна расти не меньше 5% ВВП должен в течение долгого времени быть. В Казахстане он намного меньше 5%. У нас вот прогнозы сейчас это 3%, максимум 4%. То есть я думаю, что в этом плане Казахстан действительно в эту ловушку может попасть. Это во-первых. Во-вторых, опять же, драйверами казахстанской экономики до сих пор не являются инновации, о чем у нас говорится уже больше 20 лет. Нет, это сырье, как и в России. Тот же самый Герман Греф, я помню, как-то Россию назвал государством дауншифтером, да, который сидит на сырье и, в принципе, не любит шевелиться в плане инновационного развития. Казахстан как брат-близнец в этом плане. Наша экономика сырьевая, у нас коррупционная рента тоже связана с добычей сырья и продажей сырья. Поэтому я думаю, что, к сожалению, экономика, которая создана в Казахстане, она выглядит более привлекательно по сравнению с другими странами Центральной Азии, но менее привлекательно по сравнению с более конкурентоспособными экономиками, хотя бы тех стран, которые входят в список 30 развитых государств мира.
Скажите, а все-таки есть какие-то оппозиционные силы, которые, скажем, на этих, ну, назовем это выборами, как это и называется по Конституции, на этих вот переходных процессах смогут хотя бы как-то проявить себя, ну, выступить, какую-то программу предложить, что-то сказать критическое в рамках возможного? Или все смирились с тем, что надо, так сказать, вот смотреть на эти переименования с умилением, да, смотреть на роль первого президента с умилением и все, что сделано, одобрить и идти тем путем, который предначертал господин Назарбаев.
Нет, в Казахстане оппозиционное поле было вычищено окончательно за последние буквально несколько лет. То есть у нас ликвидировали последние более-менее оппозиционные политические партии. Насколько помню, это была Коммунистическая партия Казахстана. У нас нейтрализовали многих более-менее активных публичных политических деятелей. Протестные настроения ушли, конечно, в социальных сетях. То есть они очень сильно сейчас там мобилизованы, сконцентрированы. Вот. А если речь идет о офлайн, то там именно в публично-политическом поле не осталось ни одной силы в виде партии, общественного движения. Нет ни оппозиционных СМИ, да, вокруг которых могло бы сконцентрироваться некое протестное настроение. Поэтому власть чувствует себя более-менее комфортно. Отдельно оппозиционеры сейчас за границей находятся в основном, они там, оттуда наносят информационные удары по казахстанской политической элите. А вот внутри страны это поле, оно как бы вот закатано уже в асфальт, и здесь власть, конечно, создавала кучу фейковых псевдооппозиционных организаций, так называемых бонго, если речь идет о неправительственных организациях, то есть апеллированных властью. То есть некая имитация плюрализма существует, конечно, но все эти структуры, конечно, структуры, связанные с властью, с разными олигархическими группами. Поэтому к этим выборам власть подошла очень подготовлена. Тем более, что за эти годы она еще и приняла поправки в конституционный закон о выборах, потому что, например, у нас не могут быть самовыдвижения. То есть кандидат должен выдвигаться от республиканского общественного движения. У нас любой кандидат президента должен иметь 5-летний опыт на государственной службе. То есть просто человек без опыта работы на госслужбе не может то есть, себя выдвинуть. Вот. Поэтому эти тоже ограничения даже законодательного плана были созданы для того, чтобы не было каких-то темных лошадок и кандидаты были более-менее отрегулированы.
В общем, подготовились. Константин Атанович, ну, видите, вот, наверное, урок для современной России. Тоже будут готовиться выгонять остатки оппозиции с политического поля. Вот, ну и по интернету тоже уже, так сказать, бьют разнообразными инициативами. А тут какая интересная действительно вещь. 5 лет государственной службы на каком-то уровне. Тоже можно ведь в закон внести.
Нет, ну, фильтры, которые установлены сегодня на выборах в России...
Это на губернаторских.
На губернаторских, на Государственную Думу. Моих достаточно. То есть мы с вами видели, как когда необходимо какого-то кандидата продвинуть, хоть
Ксения
эффективного.
Ксения Анатольевна Собчак, например.
Например, да, или Алексея Навального, получают необходимые голоса хоть от «Единой России», из стана врагов, так сказать. А когда не надо, то и депутата там, регионального законодательного собрания можно просто убить, чтобы он не участвовал в выборах.
Вы про Немцова?
Да. Я намекаю на Бориса Ефимовича.
Можно не намекать, а говорить прямо.
Да. Вот, так что в этом смысле, я думаю, мы в России продвинулись дальше. Но опять же, очень много случайных факторов, случайных процессов. И в том же Казахстане любое неожиданное выступление или изменение ситуации, или как это произошло и происходит очень часто, когда... желание выслужиться у там, Национальной гвардии, у МВД, у ОМОНа может привести к каким-то трагическим событиям, это может вызвать цепную реакцию в любой момент. Вот, так что, создавая сегодня структуры по защите власти, они создают риски по смещению этой власти.
Так что... Давайте мы Андрея Акара тоже послушаем. Андрей, как вы смотрите на Казахстан? Есть ли какие-то уроки для современной России?
Для современной России политический режим, подобный Казахстану, это один большой сплошной урок. Вообще политические системы России и Казахстана, они во многом похожи и сопоставимы. И вот, кстати, политическая система России, ну, точно больше похожа на казахскую или на турецкую, чем, скажем, на украинскую. И вот теперь у меня к вам небольшая догадка. Что объединяет таких людей, бывших или нынешних президентов, как Горбачев, Ельцин, Путин, Чма и Назарбаев, с одной стороны, что их принципиально отличает от таких, как Алиев, Лукашенко и Янукович? Хм. Есть у вас варианты? Дальше.
Ну-ка.
Ну, это известная вещь. Это, значит, вот с одной стороны, это представители некоторой корпорации, а с другой стороны, представители кланов. Это другая структура отражения, другой структуры общества.
Но одни были в ЦК КПСС, а другие не были, скажем. Одни были номенклатурой, другие
это
не
важно,
были.
Это неважно, ведь перед развалом Советского Союза была абсолютно та же ситуация, как сейчас с Ингушетией.
Может, знаете, мы не угадали? Ну-ка, давайте нас Андрей поправит тогда.
Горбачев, Ельцин, Путин, Кучма и Назарбаев. У них были только дочери, у них не было сыновей. Поэтому какого-то такого преемника, которого можно, который мог бы стать президентом, так как вот, например, это произошло в Азербайджане, такие модели, ну вот как-то не сложились. И я понимаю, что Дариға Назарбаева это очень умная, очень яркая, интересная женщина и политик. Она даже птица. Она очень, наверное, достойный человек для того, чтобы стать президентом Казахстана. Но, судя по всему, казахское общество, наверное, еще не совсем готово, чтобы женщина стала президентом. И вот этот такой нюанс, он является, таким... Вот именно он порождает вот тот сложный механизм преемственности политических режимов или преемственности властителей, который вот привел к тому, что теперь в Казахстане есть новый президент, временный президент, как бы местоблюститель. То, что вот в ближайшее время будут президентские выборы, которые легитимизируют, скорее всего, эту фигуру. Очень интересный вопрос, насколько прозрачно, конкурентно пройдут эти выборы, судя по тому, что они пройдут вот в начале лета, наверное, они пройдут в обстановке и в атмосфере всеобщего согласия и одобрения. Но очень важный факт, что Дариға Назарбаева не будет, не будет на них баллотироваться и останется, видимо, председателем верхней палаты парламента, что в свою очередь делает его как бы вице-президентом, то есть вот, в случае чего она автоматически становится исполняющей обязанности, не исполняющей обязанности, а президентом. Ну вот такой сложный механизм. А Назарбаев становится паспит. Вот новое слово казахское стало уже за 3 недели общераспространенным во всем постсоветском лексиконе, что означает «ел народ» и «басты», то есть «голова», как «баш» по-татарски, по-казахски «бас», значит, «глава народа», «глава нации», «символ народа». Соответственно, вопрос заключается в том, что вот подобная модель преемственности власти заставила очень серьезно задуматься политтехнологов и в окрестностях Кремля. И, поскольку нужно заметить, президент России оценил эту ситуацию, не оценил, но, по крайней мере, эмоционально к ней отнесся очень напряженно, без какого-то серьезного восторга, и в каком-то смысле это вызов российской системе преемственности власти. Тем более, что приоритетной системой ротации или продолжение нынешнего российского президента в политике предполагалась система актуализации российско-белорусского союза. Этот сценарий был приоритетным, но казахский премьер внес некоторую неопределенность вот в ту радость, которая была по поводу консенсуса, по поводу российско-белорусского союза как сценария для продолжения политического режима в Российской Федерации. Давайте. Но в Казахстане...
Сейчас... Андрей, секундочку. У нас как раз Ярослав Романчук на связи по скайпу из Минска. Он слышал ваши рассуждения о Беларуси и об этом сценарии. Наверное, его это уже удивляет, поскольку мне кажется, что на данный момент, по крайней мере, господин Лукашенко, у которого, кстати, есть дети мужеского пола, достойные наследовать, видимо, по его мнению, там старший есть... по силовым структурам, младший любимый тоже есть, которого все время показывают. Вот, он как-то не очень рвется отдавать свою страну в руки, значит, Владимиру Путину, там, интенсифицировать союз. В общем, я хотел бы от Ярослава какой-то услышать здесь комментарий по этому поводу. Добрый вечер.
На самом деле, действительно, Александр Лукашенко категорически против любого сценария передачи власти Кремлю. Вот, он ведет активные переговоры относительно того, чтобы снизить накал вот этого союзника, который взял Медведев в Беларуси, позвучил ряд российских министерств. И во время недавней встречи с российским послом Беларуси Михаилом Викторовичем Павичем, он доверил меня и сказал, что вообще позиция официальная России категорически нигде не стоит вопросов. Некие мероприятия тем, чтобы каким-то образом ущемить суверенитет. Вообще, вопрос, который они задают сейчас, чего хочет Республика Беларусь в контексте всех тех союзных отношений, которые подписаны. Ну и я вот радуюсь за наших казахских друзей, за Россию, но вы понимаете, что в Беларуси дает фору по там, той имитации процесса избрания. Мы всегда говорим парламентская кампания, президентская кампания. И никаких оснований говорить о том, что в 2000 в этом году и в следующем году будет какие-то изменения в законодательстве, чтобы обеспечить то, что хотя бы приближенно напоминает выборы. Выборов не будет. И я так понимаю, Лукашенко уже сказал даже, сколько он получит на них голосов. Недавно во время одного из региональных визитов он сказал, что ну, меня поддержит 80% населения, но я хочу быть президентом и 20% оставших. Так что вот мы уже знаем плюс-минус 2 процентных пункта, сколько у нас будет либо в декабре этого года, либо весной, очевидно, следующего года во время
президентства. Стремиться к той цифре, которая у Путина, 86 там, процентов поддержки, которую все время, так сказать, педалируют. А скажите тогда, а как объяснить вот какую-то интенсификацию репрессий в последнее время против белорусской оппозиции, которая, ну, извините уж, не слишком сильна, вот эта история с куропатами, аресты в связи с протестами, погром в Белсате в последнее время. Такое впечатление, что все-таки на всякий случай хотят зачистить поле.
Знаете, символично, что вот эти все действия происходили на фоне визита в Беларусь федерального канцлера Австрии Курца. Была очень такая победная реляция со стороны швейцарского бизнеса, который похвалил Александра Лукашенко за великолепный деловой климат. И он, собственно, успешно достаточно реализует позицию, что нам с Европейским Союзом нужна прагматика отношений, инвестиции, экономика, ничего более. И мне так кажется, что Европейский Союз, даже такие страны, как Польша, вот на этот сценарий ведутся. Александр Лукашенко активно продвигает на Запад, в том числе в США, тезис, что мы единственная страна, которая может стать неким мостиком в переговорах с Россией, мы претендуем на Хельсинки-2. Это, собственно, и есть лицемерие и особенность ситуации, что кто-то в контексте вот этих всех репрессий способен даже в это верить, но как ни парадоксально, сегодня Запад чрезвычайно сильно увлечен своими проблемами, своими идеями, нет ответа на то, как решить российско-украинский конфликт, посему Лукашенко оставлен вот на задворках, и он, я так понимаю, для пущей важности зачищает все те значит, очаги возможного информационного гражданского сопротивления, которые в стране есть.
Хорошо, давайте, Константин Натанович, ну что скажем про Белоруссию и очередной, видимо, готовящийся, как нам Ярослав рассказал, транзит от Лукашенко к Лукашенко. Видимо, пока не от отца к сыну, а все-таки от самого диктатора к нему же,
Александр...
а не к Путину.
Да, Александр Григорьевич играет очень опасную игру. Вы знаете, я не ярый его сторонник, мягко говоря, но я понимаю, что это очень опасная игра, в ситуации, когда у Путина, в общем, не так много времени и не так много ресурсов, продолжать играть на нервах у Путина, у команды, окружающей Путина, это огромный риск, конечно, и сценарий какой-нибудь там неожиданно возникшей там лихорадки становится просто ну, реальным.
Ну вот. Что, вы нас пугаете, что туда российские войска пойдут, что ли?
Нет, я думаю, что туда войска не пойдут, но я думаю, что...
Ну, денег им не дадут.
Александр Григорьевич... Все держится ведь на одном человеке. Нету никакой команды. А эта игра, очень персональная игра одного человека. В тот момент, когда Александр Григорьевич по каким-то причинам не сможет быть... этим одним человеком, ситуация быстро изменится и будет сделано ну, то, что нужно. Вот, так что...
То есть вы не исключаете возможность сценария вот этого вот союзного государства во главе его Владимир Путин с Лукашенко в качестве партнера или без Лукашенко в качестве партнера?
Александр Григорьевич согласился на эту игру в тот момент, когда ему казалось, что... Это конец эпохи Бориса Николаевича Ельцина. Ему казалось, что его рейтинг выше, чем рейтинг Ельцина. И для него было вполне реальным возможность стать президентом уже не только маленькой колонии России, Беларуси, но и самой России. Вот. Сегодня ситуация другая, шансов никаких нет. Но свернуть... ситуацию назад, загнать дым назад в костер невозможно. Вот. Так что ситуация трагическая для Лукашенко. Это игра. Это игра и всем понятная
пока
игра.
Пока он выигрывал на этих играх с Кремлем.
Нет,
деньги
я думаю,
получал,
что это игра,
за что.
Игра с нулевой ценой. Он получал деньги для того, чтобы удерживать стабильность режима.
И удержался. Сколько лет? Да. Процесс важнее результата. Но да. Результат тоже есть.
Экономика не развивается, политическая система не развивается. Риски те, которые были в самом начале, они и сегодня...
Вы Кубу сегодня вспоминали.
Риски,
тоже сколько лет такое было?
Риски потерять власть просто в любой момент.
Хорошо.
В тот момент, когда Бабич щелкнет пальцами, ну вот он и потеряет власть.
Не верю. Андрей Акара. Каковы шансы Александра Лукашенко транзит провести к самому себе вот в этой ситуации определенного осложнения отношений с Кремлем?
Да, знаете, у Юрия Антонова была такая песня, были такие слова «Я иду от тебя, от тебя до тебя». Вот Лукашенко идет точно от себя до себя. Он, конечно же, абсолютно уникальный политический деятель на постсоветском пространстве, он ему ухитряется реализовывать белорусскую стратегию, которую можно, которая раньше формулировалась такими словами, как «газ в обмен на поцелунки», а теперь, конечно же, она трансформируется, и потому что газа для нефти для Белоруссии у России все меньше и меньше. И, тем не менее, Лукашенко умудряется, ухитряется отбиваться от тех очень серьезных объятий Кремля, которые постоянно к нему тянутся, как вот такие, как, знаете, прямо в какой-то сказке или фильме ужас. Он не вынужден лавировать между Западом и Кремлем. Он вынужден не потерять собственное лицо и собственную власть, и при этом не поссориться с Кремлем и давать Кремлю как можно больше эффективных, красивых и обнадеживающих обещаний. У Кремля действительно кончается терпение. Мы видим, что Лукашенко этой политике сумел... как-то найти взаимопонимание даже с оппозицией, вот о чем Ярослав Романчук и там, в общем-то, подтвердил этот тезис. И мы видим, что у него есть несколько небезопасных для собственной политической биографии факторов. Таких факторов, как возможность Вартолпа заговора, Вартолпа переворота. И, ну, наверное, нельзя исключать абсолютно таких сценариев, что однажды он может проснуться в окружении высших белорусских военачальников, которые могут ему сказать: знаешь, мы вот уже как-то стали тут ночью, пока ты спал, с какими-то генералами объединенных российско-белорусских войск, и, наверное, мы уже не считаем тебя своим главкомандующим.
Хорошо, Ярослав Романчук, конечно... вопрос тогда прямо вот от этого тезиса. Удержит ли Александр Лукашенко государственную власть? По-ленински спрошу я вас.
Александр Лукашенко с очень высокой степенью вероятности удерживает власть, удержит ее вплоть до 25-го года в неизменном состоянии, потому что он уже сказал, что он готовит конституционные изменения в Конституции, над которыми нужно работать для того, чтобы как раз перераспределить немножко власть. Я думаю, что о том, чтобы какой-то транзит состоялся, даже в рамках своего президентства, он будет думать после 25-го года. Вот как бы вопрос, что дает ему основание, да, знаете, вот очень серьезное лобби и поддержка, и вот я могу просто немножко поспорить с Алексеем Натановичем относительно того, что он один, да. Самый большой его сторонник, и это сторонник международный, интернациональный, включающий очень серьезный российский элемент, это те российские группы олигархов, полусерой криминальной культуры или там криминальных теневых, которые занимаются контрабандой, которые занимаются теневыми потоками, в том числе санкционки, нефтепродуктов, всего того, что обеспечивает достаточно серьезный поток. И вот он умеет договариваться с ним. И даже вот многие российские эксперты признают, что эти схемы дают около 70% прибыли идет в российские карманы российских чиновников или там операторов, только 30% остается в Беларуси. И вот это вот самый мощный интерес, который обеспечивает нейтральность Москвы, официальной значит, российской власти по отношению к нему. Другого сценария пока у Кремля нет, поэтому сценарий там, физического там, недомогания, мягко сказать, я думаю, он теоретически существует, но пока интересы вот этих основных группировок, которые зарабатывают на Беларуси, через Беларусь, сохраняется, я думаю, Александр Лукашенко вполне способен пробыть не только 5-летний, но и 10-летний срок. А со своими силовиками он тоже договаривается, поэтому у нас в Беларуси, например, достаточно активно идет схема создания бизнес-структур под конкретных отставных силовиков. Недавно была образована такая временная группа, для которой даже дали статус специальной экономической зоны. Там сплошь и рядом генералы во главе бывшие. Так что они тоже создают себе теплое местечко для того, чтобы после службы на силовых структурах обеспечить свое пребывание уже в бизнес-структуре. Поэтому Александр Лукашенко, очевидно, с ним ведет разговор так. Я же свой, я же для вас свой, а если придут другие, там другие правила игры, другая конкуренция, поэтому, скорее всего, Лукашенко и пытается нейтрализовать даже эту теоретическую.
Да, спасибо, Ярослав Романчук у нас на связи был из Минска. И я хочу, кстати, сказать, действительно, многих же, наверное, научил Крым уму-разуму, что придут чужие и отберут, и все переделят, и все будет не очень хорошо для прежних владельцев собственности. А, кстати, насчет бизнеса силовиков, я опять вспомнил Корейскую Народно-Демократическую Республику. Там всяким экспортно-импортным бизнесом занимаются все силовики, любое министерство, там и армия, и чекисты, которых там разных много ведомств, они создают свои фирмы и торгуют, в общем, в серую, в белую, как угодно. В общем, тоже, так сказать, интересный урок, наверное, для современной России. Но мы сейчас двинемся в сторону все-таки Украины, поскольку здесь другой вариант транзита, вот этот самый второй тур, Зеленский-Порошенко, очень яркая кампания. Сейчас мы видим борьбу, да, борьбу за дебаты. Вот, будут эти дебаты, не будут эти дебаты, мы не знаем. Вот, но, тем не менее, давайте, Константин Натанович, как вам на фоне Казахстана, Беларуси и России украинский вариант?
Ну, это жизнь. Это хоть какая-то жизнь. Какие-то...
Почему хоть-то? Вы как-то так...
Ну, потому что в Казахстане вам. Это не жизнь, это имитация жизни. В Беларуси то же самое, имитация там... электорального процесса, имитация конкуренции, как и в Казахстане. А здесь реальная жизнь, реальная конкуренция. Причем, в отличие от тех двух случаев, здесь же ведь не выбор между авторитаризмом и демократией. Выбор между стагнацией или спокойствием, или стабильностью, как говорят, и возможностью каких-то реформ. Вот. И я совершенно не согласен, что что-то не определено в Украине. По моим ощущениям, по данным, по статистике, в общем, почти все решено.
Колебания... Решено как?
30-70 или 40-60 в пользу Зеленского.
Выиграет, да. Вы считаете?
Какие-то колебания возможны там на уровне использования там административного ресурса 5-7%. Вот. Но они ничего не решают. Дебаты, которые могут повлиять на 1.5-2-3%.
А может, на 10%?
Может быть, на 10, все равно несущественно. Вот. Поэтому там все более-менее определено, и сейчас...
Хорошо, уже... определен победитель. А по вашей версии, определена ли политика победителя?
Не определена. В этом серьезная проблема, потому что призыв Владимира Зеленского создать... Обращение к народу, создать программу, реакция... Ну, адекватной частью общества все-таки такая. Ты что-то предложи. Ты же теперь там лидер. Вот нам теперь вопросы не задавай. Теперь мы тебе будем задавать вопросы. И вопрос простой, что делать. Вот. И пока полной ясности, к сожалению, нет. Хотя в команде появились реформаторы, появились несколько человек, которые были... отстранены в свое время от правительства, от власти. Вот. Сделано очень серьезное заявление о возможности, необходимости привлечения Михаила Саакашвили. То есть, по всей видимости, Михаил Саакашвили, Владимир Зеленский вернет и гражданство, и каким-то образом будет использовать, ну, вот в своих этих, так сказать, процессах. А дальше, да, дальше неопределенность. Вот с моей точки зрения, там центральный момент, тот момент, с которого начинали в Грузии. Вано Мирабишвили, Михаил Саакашвили, реформа системы безопасности государства. Потому что от нее потянулись корни к структурам властным, к структурам экономическим, там, безопасности вообще, армии в частности. Вот здесь Украина пока не демонстрирует вот тех примеров, которые мы видели, скажем, в странах Балтии, когда новые структуры безопасности создавались просто на пустом месте. Не из КГБ, не из там ГРУ, а просто на пустом месте и с привлечением новых людей. А Украина пока... И всякие вот эти события с коррупцией, с крышеванием бизнеса со стороны бандитов, да, и еще один пример, вы правильно сказали, торговля оружием в условиях, когда государство воюет. Оказывается, что ладно бы продавали, там, покупая более современное, но ведь продают, и прибыль тоже исчезает.
Хорошо, давайте Андрея Акару послушаем тоже, как видится этот вот второй тур украинских выборов на фоне авторитарных транзитов в бывшем СНГ.
Действительно, если сопоставлять нынешний президентский выбор в Украине и тот транзит власти, который есть в Беларуси, в Казахстане и вот надвигается в России, то мы видим разницу политических культур, политических традиций, политических систем. И в Украине выборы могут удивлять. В Украине нам может казаться, что кандидаты там чем-то неэффективны или нам не симпатичны, но то, что выборы конкурент прозрачны и они в глобальном измерении не фальсифицированы, это то, с чем приходится согласиться даже самым большим критикам Украины и украинской политики. И в Украине сейчас, мне кажется, главная ситуация, которая сложилась накануне второго тура, не в, она главная интрига, действительно, как сказал Константин Натанович, она не в том, Порошенко 2 или Зеленский. Даже если бы они имели равные шансы, главный вопрос – это что будет дальше со страной? Не будет ли новой руины? А руина – это украинская история чем-то похожа на то, что в российской истории называется смута. То есть когда государство обрушивает, превращается в то, что называется фейк-стейт. И вот так не будет ли гибели государства, не будет ли внешней военной агрессии, не будет ли расчленения Украины, а тем более любая передача власти от одного президента к другому, это всегда уязвимая ситуация, объективно она не может быть иной, и это как раз для больших любителей такой страны, для внешних конкурентов и алчных, это наиболее эффективное время думать какую-то военную провокацию.
Андрей, скажите, и, пожалуйста, а вот как вы оцениваете появление этого заявления Медведчука по Донбассу? Москва и ДНР, ЛНР согласны на автономию в составе Украины. Кому это сброшена карта?
Я думаю, это заявление адресовано непосредственно Кремлю и главному политическому союзнику Медведчука, президенту России. Месседж тут такой, что, дорогой Кремль, знаешь, вот очень долгое время вы слушали моих советов и доверяли мне как такому Вергилию, который ведет вас по пространству украинской политики. Ну вот каждый раз были какие-то обломы. То речь шла о Новороссии и ничего не получилось. Вот теперь шла речь о том, что Бойко, эффективный политик, и за него мог проголосовать, тоже ничего не получилось. Теперь вот скоро будут парламентские выборы, вы мне снова должны поверить. Ну, может быть, еще и дать денег тоже, тоже неплохо. И в этом смысле Зеленский, ну, по крайней мере, существует утечка из его штаба о том, что там 10 пунктов, и в первом пункте написано отдельным абзацем, что ликвидировать Медведчука из переговоров по поводу Донбасса. И это означает, что Медведчука, вот по поводу этой фигуры есть в политическом классе Украины полный консенсус. И один эпатажный политик украинский как-то заявил, говорит, вот знаете, что нужно, это было перед первым туром, что нужно сделать Порошенко, чтобы повысить свой рейтинг в 2 раза? Надо арестовать Медведчука. Это, конечно, ну, наверное, это просто такая штука, но она где-то коррелирует с тем, как к этой фигуре относится в украинском политике. И есть полная централизация всех, кроме непосредственных союзников Виктора Медведчука, о том, что любое его участие в любых украинских процессах – это всегда игра на стороне Кремля. Ну, нужен ли такой переговорщик в Украине, я не знаю.
Вот будут теперь, хорошо. Значит, вот поскольку про Донбасс теперь заговорили вдруг опять, я попросил сделать опрос, вернется ли он под контроль властей Украины, и мы тут чуть-чуть обсудим в контексте выборов.
Вернется ли Донбасс под контроль Киева?
Если прошло 5 лет и Донбасс не вернулся, то он не вернется уже никогда. Другого выбора ни у Донбасса, ни у Украины нет. Как быть вместе с нами?
Мне кажется, не будет самостоятельно.
Вот артист, вот этот Зеленский, может быть, он как-то смягчит более вот эти, лояльно будет относиться. И что они там за Крым, за Донбасс, это все ерунда. Ничего они не получат.
Сейчас, ну, как бы нет никакого смысла Донбассу возвращаться под контроль Киева.
Посмотрим, что вот по результатам выборов пойдет, какая политика будет проводиться новым правительством.
Они просто-напросто не хотят находиться под контролем Порошенко, вот, потому что Порошенко уже по локоть в крови. Если они перейдут к структуру Российской Федерации, это будет гораздо правильнее, чем находиться под контролем у Киева.
Если вы имеете в виду, вернется ли он внутри, в сознании своем, я думаю, что нет. Я думаю, что внутренние люди так или иначе привыкли жить самостоятельно, им нравится эта локальность, им нравится то, что они... Я не хотел бы произносить слово «сепаратисты», я хотел бы сказать, что им нравится жить среди своих и самим управлять своей судьбой. Я боюсь, что они даже могут не вернуться под контроль кого-то еще, остаться сами с собой.
Ну вот я думаю, что состояние умов, конечно, в Москве соответствует телепропаганде. Не знаю, стоит ли это обсуждать, но в интернете несколько иные результаты. Вот 37% считают, что будет возвращен, и еще 20% будет возвращен как особый район. Значит, 57%. 29% Россия сохранит контроль, и 14% подозревают, что будет аннексирован Россией. Вот этот фактор войны, Донбасса и так далее, как вы оцените, Константин Натанович?
Ну, ясно, что общество, граждан, и опять о гражданах никто не хочет учитывать. Да-да, никто не хочет учитывать их интересы. Ясно, что их эта ситуация не устраивает. Ясно совершенно, что они готовы возвратиться, ну, вот, в нормальную ситуацию, так сказать, быть частью Украины, и никто не ставит вопрос иначе.
Почему не ставят? Россия, выведи войска. Два этих корпуса наемников, или как их назвать, я даже не знаю.
Я и говорю, что никто не ставит вопрос о том, чтобы это были территории, там, продолжали оставаться под контролем России в любой форме.
Ну, Зеленский говорит, что о Крыме, там, о Донбассе, так сказать, разговора нет, но он хочет, тем не менее, переговоров с Путиным. А Путин не хочет переговоров ни с Зеленским, ни с Порошенко. И единственные переговоры, которые он ведет по этим вопросам, он ведет с Западом в нормандском формате.
Мне кажется, здесь существует некоторое заблуждение вот относительно, кстати, заявления Медведчука, предположение о том, что он сделал заявление, обращаясь к Путину, это не точно. Мне кажется, что это все-таки заявление, если не Путина, то уж во всяком случае согласованное с Путиным. И это желание не получить эти мятежные регионы, нестабильные регионы в качестве территории там, Российской Федерации. Потому что это просто там опасно для
самой... Но может это желание втолкнуть эти регионы как раз в президентство Зеленского?
Да, это всегда было и остается желание нестабильное или сохранив нестабильность в этих регионах, втолкнуть их в... область, так сказать, действия нынешней власти и нового президента, не выводя оттуда вот как, так сказать, и с Крымом получается. В этом смысле, если вы позволите, я сделал соответствующее предложение уже новому президенту.
Еще нет президента Украины.
Ну, будет, нового. Да. Необходима полная ясность, так сказать, необходимо Украине поставить вопрос о том, чтобы Россия либо освободила оккупированные территории Восток Украины и Крым, либо это должно быть состояние войны. А это значит, прекращается торговля, прекращается транзит нефти и газа через территорию Украины, ну и так далее. Всякие неприятные для Москвы
состояние последствия. Состояние войны, извините, это может быть поход на Киев, но вы как-то провоцируете.
Я не думаю, что сейчас
может
это
быть
реально...
разрыв дипломатических отношений, как это сделала
Грузия? Это реально. Я думаю, что состояние войны это то состояние, которое позволит использовать Украине механизмы экономического, а не военного давления на Россию, которое...
Я думаю, нам не надо разжигать.
Не вот. Надо?
Не надо. Как давайте скажете? Андрея Акара спросим. Андрей, ну вот действительно, как этот процесс с оккупированными территориями может развернуться при возможном президентстве не Порошенко, а Зеленского?
Совершенно правильно вы отметили, что идея Кремля по поводу Донбасса заключается в том, чтобы его пихнуть снова обратно в Украину и использовать его как генератор управляемого хаоса, соответственно, блокировать разные геополитические стремления Киева. И эта идея сохраняется и до сих пор. То есть Донбасс России, Российской Федерации в качестве второго Крыма был точно не нужен. И, по-моему, тут есть полный консенсус, ну, кроме отдельных телепропагандистов, которые постоянно призывают власть российских телеэкранов, говорят, давайте признаемся, наконец, там, Донбасс, выдадим всем российские паспорта и так далее. Но в том-то и дело, что в Украине у политической элите тоже, может быть, не все там Томаса Мора и Черчилли, но точно не идиоты. И там нету желания как можно скорее вернуть Донбасс на любых условиях. Там есть понимание, и с этим пониманием лично я солидарен, что вопрос Донбасса решается не в Киеве, не в Вашингтонском обкоме, и там не в Донецке, не в Луганске, тем более он решается в Москве, в Кремле. И пока в России есть те политические реальности, которые есть сейчас, никоим образом радикально изменить этот вопрос вряд ли представится возможным, хоть с президентом Порошенко 2, хоть с президентом Зеленским, все равно это капитулирование ситуации, это в чем-то напоминает Приднестровье, но никаких существенных подвижек, возможностей для существенных подвижек лично я не вижу, и в украинской элите есть очень серьезные такие настроения о том, что Донбасс не нужен вообще. Это не консенсусное мнение, но значительная часть людей так думает. А другие, большая часть людей говорят, давайте подождем, и как-то эта ситуация сложится сама по себе, но не сейчас. Зачем торопиться?
А Путин-то какие выводы и российская элита сделает из, в общем, свободных выборов в Украине, где власть, видимо, может смениться?
Ну, вот сохраняются инструменты влияния экономического, торговли не прекращалось ни на секунду.
Нет, что в России-то они будут делать с населением, которое смотрит на смену власти? Вот молодой придет вместо старого, например.
Ну, пока этот вопрос не актуален, пока удается сдерживать разными способами оппозицию и оппозиционные настроения, что самое главное, потому что оппозицию вот с этим удалось все сделать, что надо, имитировать там свою оппозицию, дезинтегрировать существующую оппозицию. И все-таки это клановые процессы с Лукашенко, и с Казахстаном.
В общем, будут учиться у Лукашенко, будут учиться у Назарбаева. Я благодарю наших участников передачи. Константин Боровой в студии «Радио Свобода». Андрей Акаров был с нами до конца, вел передачу Михаил Соколов.